менее положительно, нежели упомянутые науки, философия, которую особенно гордится падший человек. Естественные науки непрестанно опираются на вещественный опыт. Им доказывают верность принятых ими теорий, которые без этого доказательства не имеют места в науке. Философия лишена решительного средства к постоянному убеждению опытом. Множество различных систем, несогласных между собою, противоречащих одна другой, уже уличают человеческое любомудрие в неимении положительного знания истины. Какой дан в философии простор произволу, мечтательности, вымыслам, велеречивому бреду, нетерпимым наукою точную, определенную. При всем том, философия обыкновенно очень удовлетворена собою. С обманчивым светом ее входит в душу преизобильное самомнение, высокоумие, превозношение, тщеславие, презрение к ближним. Слепотствующий мир осыпает ее, как свою, похвалами и почестями. Довольствующийся познаниями, доставляемыми философией, не только не получает правильных понятий о Боге, о самом себе, о мире духовном, но, напротив того, заражается понятиями превратными, растлевающими ум, делающими его неспособным, как зараженного и поврежденного ложью, к общению с истиною. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 8. «Не разумей мир премудростью Бога», — говорит апостол. «Мир своею мудростью не познал Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 21. «Мудрование плотское — смерть есть. Мудрование плотское — вражда на Бога. Закону Бо Божию не покоряется, ниже Бо может, потому что это не свойственно ему». Помышления плотские – суть смерть, плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 6 и 7. «Братья, блюдитеся, да никто же вас будет, прельщая философией и тщетную лестью, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе, в нем же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 8 и 3. Философия, будучи исчадием падения человеческого, льстит этому падению, маскирует его, хранит и питает. Она страшится учения истины, как смертоносного приговора для себя. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. Состояние, в которое приводится философией дух наш, есть состояние самообольщения, души погибели, что вполне явствует из выше приведенных слов апостола, который повелевает всем, желающим стяжать истинное познание от Бога, отвергнуть знание, доставляемое любомудрием падшего человечества. «Никто же себе допрельщает», — говорит он, «аще кто мнится мудр быть и в вас веце сем, буй добывает, якода премудр будет». Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. Истинная философия, любомудрие, совмещается в едином учении Христовом. Христос – Божия премудрость. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 24 и 30. «Без Христа нет правды, нет освящения, нет избавления, и всякая премудрость без Христа – буйство есть. Всяк мудрец без Христа безумен есть. Всяк праведник грешен, всяк чистый нечист есть. Что наше собственное? Немощь, растление, тьма, злость, грехи. Святой Тихон Воронежский, том 15, письмо 11. Кто ищет премудрости вне Христа, тот отрицается от Христа, отвергает премудрость, обретает и усваивает себе лжеименный разум, достояние духов отверженных. О географии, геодезии, о языкознании, о литературе, о прочих науках, о всех художествах и упоминать не стоит. Все они для земли. Потребность в них для человека оканчивается с окончанием земной жизни. Большую частью гораздо ранее. Если все время земной жизни употреблю для снискания знаний, оканчивающихся жизнью земною, что возьму с собою за пределы грубого вещества? Науки. Дайте мне, если можете дать, что-либо вечное, положительное. Дайте мне ничем неотъемлемое и верное, достойное назваться собственностью человека. Науки молчали. За удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным, жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и святая? Я не мог тебя признать в фанатизме, который не был запечатлен евангельской кротостью. Он дышал разгорячением и превозношением. Я не мог тебя признать в учении своевольном, отделяющемся от церкви, составляющим свою новую систему, суетно и кичливо провозглашающим обретение новой истинной веры христианской через 18 столетий по воплощении Бога Слова. Здесь указывается на некоторые религиозные партии, обращавшие на себя внимание северной столицы в 1823 и 1824 годах. Ах! В каком тяжком недоумении плавала душа моя! Как она томилась ужасно! Какие на нее восставали волны сомнений, рождавшиеся от недоверчивости к себе, от недоверчивости ко всему, что шумело, вопияло вокруг меня, от незнания, невидения истины. И начал я часто со слезами умолять Бога, чтобы Он не предал меня в жертву заблуждению, чтобы указал мне правый путь, по которому я мог бы направить к нему невидимое шествие умом и сердцем. Внезапно предстает мне мысль. Сердце к ней, как в объятия друга. Эта мысль внушала изучить веру в источниках, в писаниях святых отцов. «Их святость, — говорила она мне, — ручается за их верность. Их избери себе в руководители». «Повинуюсь». Нахожу способ получать сочинения святых угодников Божиих. С жаждою начинаю читать их, глубоко исследовать. Прочитав одних, берусь за других. Читаю, перечитываю, изучаю. Что прежде всего поразило меня в писаниях отцов православной церкви? Это их согласие. Согласие чудное, величественное. 18 веков в устах их свидетельствует единогласно единое учение, учение божественное. Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами столь различных размеров, испускающими единый свет, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов, с их распущенными парусами, подобными белым лебединым крылам, судов, бегущих под одним ветром к одной цели, к одной пристани. Тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда слышу стройный многочисленный хор, в котором различные голоса в изящной гармонии поют единую песнь божественную, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Какое, между прочим, учение нахожу в них? Нахожу учение, повторенное всеми отцами. Учение, что единственный путь к спасению — последование неуклонное наставлениям святых отцов. «Видел ли ты, — говорят они, — кого, прельщенного лжеучением, погибшего от неправильного избрания подвигов, знай, он последовал себе, своему разуму, своим мнением, а не учению отцов, из которого составляется догматическое и нравственное предание церкви. Им она, как бесценным имуществом, припитывает чад своих». Преподобного Авве Дорофея, поучение пятое. «Мысль эта послана Богом, от которого всякое даяние блага, от которого и мысль благая, начало всякого блага». Так утверждают отцы, так явствует из самой сущности дела. Святой Иоанн Златоустый, седьмая молитва на сон грядущем, второй половины прошения четвертое. «Мысль эта была для меня первым пристанищем в стране истины. Здесь душа моя нашла отдохновение от волнения и ветров. Мысль благая, спасительная. Мысль — дар бесценный всеблагого Бога, хотящего всем человеком спастись и прийти в познание истины. Эта мысль соделалась камнем основным для духовного созидания души моей. Эта мысль соделалась моею звездою-путеводительницей. Она начала постоянно освещать для меня многотрудный и многоскорбный, тесный, невидимый путь ума и сердца к Богу. Взглянул на религиозный мир из этой мысли и увидел. Причина всех заблуждений состоит в неведении, в забвении, в отсутствии этой мысли. Таковы благодеяния, которыми ущедрил меня Бог мой. Таково нетленное сокровище, наставляющее в блаженную вечность, ниспосланное мне свыше от горнего престола божественной милости и премудрости. Чем возблагодарю благодетеля? Разве только тем, что посвящу на исследование и искание его, на служение ему всю земную жизнь мою? Но этим воздам ли благодарность? Лишь сделаю себе новое величайшее благодеяние. Бог, сам Бог мыслью благою уже отделил меня от суетного мира. Я жил посреди мира, но не был на общем, широком, углажденном пути. Мысль благая повела меня отдельную стезею к живым прохладным источникам вод, по странам плодоносным, по местности живописной, но часто дикой, опасной, пересеченной пропастями, крайне уединенной. По ней редко странствует путник. Чтение отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах российской церкви несомненно, чего лишены религии Западной Европы, как не сохранившей в целости ни догматического, ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал Христос для человечества, в чем состоит падение человека, почему необходим Искупитель, в чем заключается спасение, доставленное и доставляемое Искупителем. Оно твердило мне, должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа мертва, а христианство – слово и наименование без осуществления его. Оно научило меня смотреть на вечность, как на вечность, пред которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности, как в преддвериях приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества — пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети. Что значит пред Христом все земное? Пред Христом, всемогущим Богом, который дает себя в имение, вечный дар и собственность пылинке, человеку. Не стоит видимый мир, чтоб служить ему и им заниматься. Чем он награждает слуг своих? Сперва игрушками, потом гробом, тлением, темную неизвестностью будущности, рыданием ближних и вскоре забвением ими. Другие награды у слуг Христовых. Они проводят здешнюю жизнь в изучении истины, в образовании себя ею. Притворенные ею запечатлеваются Святым Духом, вступают в вечность, уже коротко ознакомленные с вечностью, приготовив себе блаженство в ней, извещенные в спасении. «Дух Божий, — говорит апостол, — вся испытует и глубины Божие. Знание их он сообщает своим причастникам. Дух все проницает, и глубины Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 10. Это с полной ясностью излагают святые отцы в своих священнолепных писаниях. Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его сладостному. Я решился оставить мир, жизнь земную посвятить для познания Христа, для усвоения Христу. С этим намерением начал рассматривать монастырское и мирское духовенство. И здесь встретил меня труд. Его увеличивали для меня юность моя и неопытность. Но я видел все близко, и по вступлении в монастырь не нашел ничего нового, неожиданного. Сколько было препятствий для этого вступления? Оставляю упоминать о всех. Самое тело вопияло мне. «Куда ведешь меня? Я так слабо и болезненно. Ты видел монастыри. Ты коротко познакомился с ними. Жизнь в них для тебя невыносима и по моей немощи, и по воспитанию твоему, и по всем прочим причинам». Разум подтверждал доводы плоти. Но был голос, голос в сердце. Думаю, голос совести, или, может быть, ангела-хранителя, сказывавшего мне волю Божию, потому что голос был решителен и повелителен. Он говорил мне: «Это сделать — твой долг, долг непременный». Так силен был голос, что представления разума, жалостные, основательные, по-видимому, убеждения плоти, казались пред ним ничтожными. Без порыва, без горячности, как невольник, увлекаемый непреодолимым сердечным чувством, каким-то непостижимым и неизъяснимым призванием, вступил я в монастырь. Вступил я в монастырь, как кидается изумленный, закрыв глаза и отложив размышления, в огонь или пучину, как кидается воин, увлекаемый сердцем в сечу кровавую, на явную смерть. Звезда, руководительница моя, мысль благая, пришла светить мне в уединении, в тишине, или, правильнее, во мраке, в бурях монастырских. По учению отцов, жительство иноческое, единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братий. Этот совет опять должно поверять по писанию отцов. Отцы первых веков церкви особенно советуют искать руководителя Боговдохновенного, ему предаться в совершенное безусловное послушание. Называют этот путь, каков он и есть, кратчайшим, прочнейшим, боголюбезнейшим. Отцы, отделенные от времен Христовых тысячелетием, повторяя совет своих предшественников, уже жалуются на редкость боговдохновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей, и предлагают в руководство священное писание и отеческие писания.